Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Владимир Данихнов. Случайные связи. И умирали они долго и счастливо. Ваня Голубцов родился в ночь на пятницу 13-е. Его мать, Любовь Петровна Голубцова, жутко боялась, что родит мальчика в несчастливый день, однако вот незадача, все-таки родила. Ваня, однако, рос здоровым и смышленым мальчиком. Первым его словом было «мама», вторым — «конструирование». До 7 лет Ваня ничего не знал о случайных связях. Большую часть времени он проводил в своей комнате. Ваня запирался на щеколду и, усевшись на полу, собирал из разноцветных деталей разнообразные машины. 7 лет Ваню повели в школу. Ваня долго и стойко выдерживал первосентябрьскую линейку, но было слишком жарко, воротничок нарядной школьной формы неприятно сдавливал горло, и Ваня, продравшись сквозь плотные потные ряды школьников, убежал. Он гулял по городу, руки сунув в карманы синей формы. Ваня редко выбирался в город и сейчас чрезвычайно заинтересовался его устройством. Город представлялся ему механизмом. Механизмом неотлаженным, с множеством лишних деталей, но механизмом работающим. Ваня прошелся по Центральному проспекту, с любопытством разглядывая витрины модных магазинов, памятники архитектуры, каких-то пасмурных прохожих, бегущих по своим делам. Сигналили машины, на площадке, где стояли экскурсионные автобусы, играла музыка. Прохожие казались Ване чем-то вроде машинного масла, смазки для скрипящих деталей города. Если смазки не станет, механизм остановится. Шестерни еще какое-то время будут вертеться, а потом застынут навеки. Прислонившись к холодной, пахнущей картошкой фри витрине Макдональдса, Ваня задумался. Что будет, если смазки станет слишком много и город утонет в машинном масле? Исчезнет ли трение? Будет ли работать механизм вечно? Станет ли дешевле вкусное клюквенное мороженое, которое Ваня так любит? И тут Ваня заметил плакат. Плакат буквально источал серьезность. Он был черно-белый, белые печатные буквы на черном фоне. Эти белые буквы, окруженные чернотой, казались маяком, каким-то путеводным светом. Завороженный Ваня, не дождавшись зеленого света, перебежал улицу и уставился на плакат. На плакате было написано «Избегайте случайных связей». Ваня почувствовал, как у него по щекам текут слезы. В космосе очень много звезд. Они разноцветные. Умные люди говорят так. Это звезда спектрального класса и называют спектральный класс звезды. В спектре 7 основных цветов, как у радуги. Еще у звезд есть размер. Есть большие звезды, есть маленькие. Маленькие они только в сравнении с другими звездами. Вы не сможете засунуть звезду в карман, перебежать улицу, войти в пахнущее клопами парадное, подняться на 3-й этаж и позвонить в железную дверь, покрытую внизу ржой. Железная дверь не скрипнет, и ваш лучший друг Алеша Пантелеймонов не откроет вам дверь, а вы не скажете «Смотри, что у меня есть!» И Алеша не спросит «Что?» А вы не скажете «Звезда!» и, конечно, не достанете звезду из кармана. И Алёша, понятное дело, нисколечко не удивится. Все это потому, что Алёша сейчас не дома, он лежит в больнице и не может двинуть ни рукой, ни ногой. А звезда, вот она! У вас в кармане? Это теплая, добрая звезда. У нее есть настоящие протуберанцы, и если в них сунуть палец, вам станет щекотно. Любой физик, да что там физик, любой более-менее образованный человек рассмеется вам в лицо, если вы скажете, что у вас в кармане лежит настоящая звезда. Но ни за что не показывайте ему звезду. Физик затрясется, как старый разболтанный мотор, и потребует, чтобы вы отдали ему светило, потому что вы маленький и можете ненароком его поломать. Кстати, об Алёше. Он ничем не болеет. Он просто боится шевельнуть рукой или ногой, потому что тогда отлаженный механизм бытия разладится и со страшным шумом развалится. Наступит то, что сумасшедшие зовут апокалипсисом. Алёша поэтому лежит тихо-тихо, как самый тихий на свете мышонок. Он маленький 8-летний атлант, на слабых плечах которого держится мир. В мире существуют законы. Нет-нет, я говорю не о государственных законах, не о тех законах, которые запрещают вам ковыряться в носу, когда вам хочется поковыряться, или о законах, запрещающих назвать подонка подонком в лицо. Все эти законы выдуманы людьми и существуют для того, чтобы хоть чем-то забить душевную пустоту, которая окружает каждого человека с рождения. Я говорю о других законах. Например, о законе всемирного тяготения. Согласно ему, если вы шагнете с обрыва, вы не улетите в небо, а сорветесь и упадете вниз. Есть еще много других законов. Есть квантовая физика. Есть теория относительности. Кажется, какой-то из этих законов допускает, что вы, ступив с обрыва, все-таки полетите вверх. Но чтобы это случилось, у вас должно быть много попыток. Точно не уверен, но никак не меньше миллиарда. И уж наверняка никакой из этих законов не допустит, чтобы у вас в кармане появилась маленькая, но настоящая звезда. Ваня Голубцов познакомился с Аней Тамахиной в песочнице. 5-летняя Аня брала песок, влажный после дождя, синей лопаткой и кидала в красное ведерко. Когда набиралась полная ведерко, Аня ссыпала песок на пирамиду, которую строила в углу песочницы. Маленькими ладошками она выравнивала стены пирамиды. К пирамиде подходила дорожка, выдавленная в песке. По обочинам дороги росли веточки тополя, которые Аня собирала все утро, бегая по двору. У Ани были смешные косички цвета соломы и желтое платье. Ваня знал, что желтый цвет означает разлуку, но как это связано с устройством мира в этом конкретном участке мира, он пока был не в курсе. Ваня с любопытством наблюдал за Аней, которая строила пирамиду. Когда Ане в нос попадала песчинка, она смешно фыркала, смеялась, и Ваня улыбался. Аня притворялась, что не замечает Ваню. Наверное, стеснялась. Ваня присел рядом с ней на корточки и сказал: «Привет». Аня недоверчиво посмотрела на него.
«Здрасте.
Меня зовут Ваня».
Аня оживилась, отложила лопатку.
«Меня зовут Аня. Я живу вон там».
Она показала на соседнюю пятиэтажку. Над пятиэтажкой вставало оранжевое солнце, покрытое трещинами телевизионных антенн.
«Красивые пирамиды», — сказал Ваня.
Аня нахмурилась и стала ковыряться в песке.
«Это не пирамида, это дом!»
«Извини», — сказал Ваня.
Скрипел, будто старые шины, песок. Конусообразный дом становился все выше. Оранжевое солнце, ковыряя лучами синее небо, кряхтело и поднималось к зениту. Тени стали короткими. Кажется, наступи на такую, она и вовсе исчезнет. Ваня следил за тем, как Аня строит дом. В руках он сжимал плюшевого одноглазого зайца. Отсутствующий глаз Ваня замотал черной повязкой. Заяц был пиратом на пенсии. Ваня спросил: «Кто в твоем доме живет?» Аня растерялась. Она надула губки и ответила:
«Там пока никто не живет, там пока пусто».
Ваня спросил:
«Хочешь, в твоем доме будет жить пират на пенсии?»
И протянул Ане зайца. Все еще хмурясь, Аня схватила зайца и сказала:
«Спасибо».
Вся наша жизнь состоит из случайных связей. Как их избежать, я понятия не имею. Думаю, вы тоже. Но у нас есть вариант. Завтра совместный русско-американский экипаж полетит на Марс. Давайте проберемся на корабль, выкинем оттуда весь чертов экипаж и вдвоем улетим на Красную планету. Мы никогда не вернемся. Но у нас больше не будет случайных связей, только вы и я, оказавшиеся вместе совершенно не случайно. Может быть, на Марсе нас встретит толстовская аэлита. Но это, конечно, вряд ли. Любовь Петровна привела Ваню в больницу. Пока Голубцова о чем-то беседовала с врачом, Ваня зашел в палату. Палата была красивая, солнечная. На полу стояла большая картонная коробка, в которой были свалены игрушки. На подоконнике лежал маленький красно-зеленый мяч. В тщательно вымытое окно ярко светило солнце. На потолке дрожал солнечный зайчик. Это был огромный солнечный зайчик, толстый, расплывшийся, с возрастом переставший следить за собой. Солнечный зайчик на пенсии. На деревянной кровати на мягком матраце лежал Алеша Пантелеймонов. Он лежал на спине, руки вытянув по швам, ноги сложив вместе, и смотрел на солнечного зайца. Заяц дрожал и нервно расплескивал солнце. Наверное, ему задерживали пенсию, вот он и нервничал. Ваня подошел к Алёше, коснулся его руки.
«Алёша, привет!»
Алёшины зрачки шевельнулись. Он промолчал.
«Алёша, потерпи еще немного, хорошо?»
Алёша молчал. Ему, наверное, было жалко солнечного зайца. Заяц приходил к нему в палату всегда примерно в одно и то же время. Сейчас для него настало время уйти. Может быть, он хочет навестить своих солнечных внуков, рожденных от случайных связей между зеркалами и солнцем. Внуков, смешно скачущих по серому асфальту и красным стенам. Ваня сказал:
«Получилось. Я достал звезду».
Он сказал:
«Потерпи еще чуть-чуть, пожалуйста».
Алеша стойко молчал. Он даже пальцем не пошевельнул. Мальчик знал, что на его плечах держится мир. Врачи примерно подозревали, что с Алешей происходит. Толстый усатый доктор, который разговаривал в это время с Любовью Петровной, сказал:
«Так это диагноз такой, так...»
«Что вы заикаетесь все время?» — возмутилась Голубцова. «А еще врач! Врача заикаетесь!»
Доктор покраснел. Это был молодой, подающий надежды врач, прекрасный диагност и добрый человек. Но под напором таких женщин, как Любовь Петровна, краснолицых и настырных, он всегда терялся. Такой женщиной была его мать, которая родила его после случайной связи с молодым атлетом из Перми. Связь переключилась в Лазаревке, на побережье Черного моря. Лазаревка — это небольшой городок, летом забитый крикливыми туристами. Рай для случайных связей. Накануне было солнечно и жарко. Дети гуляли без курток. Кто-то собирал сирень. Аня сидела в песочнице и пыталась слепить из песка дом, но песок осыпался. Горячие песчинки маленькими иголочками кололи Анины пальцы. Аня старалась копать глубже, где песок был влажным. Рядом, прислонившись к бортику, сидел бывший пират-заяц. Теперь его звали Большой Мук, и он прибыл в нашу страну из далекой арабской сказки. Заяц искал свой дом, в котором его ждала возлюбленная зайчиха, но дом все не находился, потому что у Ани не получалось его построить. Черная повязка слетела с поврежденного глаза Мука. Аня жалела зайчика. Она решила стать офтальмологом и перешить зверю новый глаз. Иногда Аня отвлекалась от работы и внимательно смотрела на затопленный солнцем двор. Она ждала Ваню, но Ваня не появлялся. Он взрослый мальчик, может быть, он пошел сегодня в школу и забыл про Аню. Девочка всхлипнула.
«Привет».
Она обернулась и нахмурилась.
«Почему так долго не приходил? Я ждала».
Ваня присел перед ней на корточки.
«Прости. Как твой дом?»
«Плохо», — призналась Аня и вернулась к лопатке.
«Так жалко, что даже деревья падают».
Лопаткой она потрогала накренившуюся веточку. Ваня сказал:
«Я принес твоему зайцу посуду. Теперь он сможет есть из посуды, как взрослый».
Он протянул девочке набор посудки в картонной коробке. В коробке была просто замечательная пластмассовая посудка. Желтые тарелки, синие блюдца, пузатый красный чайник, белые вилки и ложки, три кастрюли разных размеров. Аня высыпала посудку в песок и выстроила кастрюли по размеру.
«Это кастрюлька папа, это кастрюлька мама, это кастрюлька ребеночек».
«Где твоя мама?» — спросил Ваня.
Аня возилась с посудкой. Пальчики, испачканные в песке, ласково касались кастрюлек. Аня сказала:
«Маме нельзя мешать».
«Она дома?»
«Маме нельзя мешать», —
громко сказала Аня, не поднимая головы. Теперь она выстраивала по размеру тарелки.
«Это тарелка бабушка, это тарелка дедушка».
Аня жила с матерью. У нее не было дедушки с бабушкой, впрочем, и отца тоже не было. Аня родилась в результате случайной связи, произошедшей где-то на Урале. Ее мама в будние дни работала на заводе формовщицей, а в выходные дни обычно сидела дома и пила крепленное вино, уставившись в телевизор. Ваня сказал:
«Ты вырастешь и станешь как все. Ты не будешь избегать случайных связей, несмотря на все эти плакаты, развешанные по городу. Я не хочу, чтобы ты была как все. Я буду воспитывать тебя, чтобы мы всегда были вместе. Ты будешь мамой, я стану папой. У нас родится ребеночек. Мы воспитаем его вместе».
Аня спросила:
«Мы будем играть в дочки-матери?»
Он погладил ее по руке.
«Мы не будем играть. Мы будем жить. Жизнь — это очень просто. Это большой механизм, который надо вовремя смазывать и чистить. Нет ничего проще жизни, если понять, как она работает».
Ваня спросил:
«Хочешь, я покажу тебе настоящую звезду?»
Любовь Петровну Голубцову вызвали к директору школы. У директора в кабинете было влажно и пахло корицей. На полу, застеленном китайским ковром, лежали хрустящие крошки. В углу тихо бубнил напольный вентилятор. За компьютерным столом, заваленным папками, сидел сам директор. Он встал, когда вошла Любовь Петровна, и подал ей руку. Голубцова жеманно поздоровалась, спросила:
«Что случилось, Антей Петрович?»
Директор уселся в кресло, задумчиво почесал подбородок. На подбородке у него вскочил прыщ. Любовь Петровна не одобряла взрослых мужчин с прыщами на лице, но решила пока ничего не говорить по этому поводу. Антей Петрович сказал:
«Я это... не буду ходить вокруг да около, Любовь Петровна. А вашего сына необходимо перевести в другую школу».
Голубцова вскинулась.
«А чем плох мой сын для вашей школы? Я что-то не пойму, что вы хотите сказать? Что мой сын, кровиночка моя...»
«Нет-нет, я это... я хочу сказать...» Голубцова встала.
«А ты знаешь, хлыщ, сколько я ночей не спала? Как у меня сердце болело, когда я сама вот этими руками лечила его, спасала моего больного астмой сыночка. Да я... А тут ты со своим прыщом, взрослый мужик! Мужик с прыщом!»
Директор был терпелив. «Любовь Петровна, вы это... сядьте. Вы не поняли. Не наша школа хороша для вашего сына, а наоборот. Ваш сын это... слишком хорош для школы». Антей Петрович встал, прошел взад и вперед и сказал: «Ваш сын, Любовь Петровна, это... гений. Ему нужно в школу для одаренных детей. Уже сейчас, по окончанию первого класса, он не только прекрасно пишет, читает и считает. Любовь Петровна, ваш сын в уме решает дифференциальные уравнения».
Голубцова села.
«Чего решает?»
Антей Петрович, возбужденно потирая руки, спросил:
«Вы это... простите, что интересуюсь интимной стороной, но кем был это... его отец?»
Голубцова вдруг покраснела. Ее лицо, и так красное, превратилось в какую-то бесформенную свеклу. Мочки ушей горели малиновыми светильниками. Голубцова прошептала, опустив глаза, как нашкодившая ученица:
«Ваня родился в результате случайной связи».
Ваня строил ракету. Он очень хотел, чтобы русско-американский космический полет, запланированный на сегодня, прошел нормально, но кубики предсказывали.